я, говорит, хочу бизнес делать. И я подумала, что у тебя точно есть идея. И тут мне говорят, ну, короче, все нормально? Ну, теперь ты поедешь в Париж. Я такая, что? По любви. Все, там все по любви.
Салем, сосед. У нас сегодня эксклюзив. Мы впервые записываем подкаст в видеоформате. Пробуем новые форматы и как-то выходим за рамки. Меня зовут Рабия, я редактор «Салим Сосед» и с этого дня подкастер. Мы пригласили сами себя на подкаст, и сегодня у нас в гостях Сима Розикова, мой босс, предприниматель, соосновательница «Салим Сосед» и владелица кафе «Шушу». Здравствуйте еще раз, Сима.
Здравствуйте. Здравствуйте, Рабия. Ну, короче, всю жизнь мечтала сказать, типа, мне так приятно, что вы меня пригласили, но поскольку подкаст наш, да, я думаю, что надо было давно это сделать, просто было бы странно брать у самой себя интервью, но думаю, что... Надеюсь, что это будет кому-то полезно, да, да. И интересно.
Да.
Давайте жгите ваши вопросы.
Соседи, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что там вас ждет конкурс «Салим Сосед». Начнем?
Начнем.
Мне кажется, справедливо начать с того, что сейчас «Салим Сосед» уже с ноября прошлого года позиционирует себя уже как медиа, как онлайн-журнал. И возникает такой... Интересный вопрос, почему, как вы решили, что вот «Салим Сосед» из маркета, который был до этого, важно было адаптировать как медиа, который вот сейчас есть?
Мы собирались работать в таком формате с самого начала, то есть мы думали, что вот мы будем развивать, ну, в моей голове это было типа целая сеть магазинов у дома под названием «Салим Сосед», и параллельно будет развиваться медиа, которая будет поддерживать проект и развивать вот эту всю историю около здорового образа жизни, около всего, что связано с хорошим самочувствием. И поскольку, ну, когда ты какие-то проекты вот одновременно делаешь, один все равно всегда в приоритете, и «Салим Сосед» был такой вот как маркет, как магазин, он был непростой, довольно сложный, и эта идея всегда отодвигалась потом. Мы потом это сделаем, мы потом это сделаем. И в момент, когда я приняла решение, что, ну, как бы все, как маркет я продолжать не хочу, не могу, мне больше это не нравится, я подумала о том, что все-таки я этот проект до конца не дожала. Ну, то есть у меня были еще формы, которые я хотела попробовать. И, ну, как бы это в каком-то смысле для меня было еще важно из-за там семейных вопросов. Я хотела, чтобы проект существовал дальше. Ну и вот как бы поэтому мы сначала искали долгого человека, в общем, как-то все не получалось. Потом все сложилось. И я решила дать себе время в год, посмотреть, что из этого получится, попробовать. И без агрессии со, ну, как бы своей стороны, с точки зрения там всяких активаций коммерческих, мы вот с вами начали в ноябре прошлого года.
Да, для тех, кто не знает, сделаем такую ремарку, да, что «Салим Сосед» сейчас — это вот онлайн-журнал о еде, здоровье, счастье, о ментальном, о физическом здоровье.
О семье,
о,
да,
семье, воспитание. Да. Когда я приходила в этот проект, я вас тоже тогда спрашивала, потому что, ну, тогда проект не окупался, да, то есть в стопроцентном размере. И мне было интересно, я еще задавала этот вопрос вам лично, но мне кажется, это будет и для зрителей, и для всех интересно узнать, почему «Салим Сосед» имеет, почему он важен для вас, то есть почему он все еще идет, хотя он начался с какого, с 18-го, да, примерно года, но вот все еще вот, вот это «Салим Сосед», вот эта семья, такая вот атмосфера, вайб, он все еще идет, и мы как бы его продолжаем.
У предпринимателей есть хорошая, ну, как бы для кого-то это хорошая, для кого-то плохая черта. Иногда невозможно вовремя остановиться. Ну, типа, иногда ты видишь, что лошадь сдохла, надо слезть, а вот у меня такого нету. Я вижу, что лошадь сдохла, но... В общем, я... как бы мое упорство, это и мой... мой друг и враг, короче. Во-первых, вот, ну вот я уже говорила, что мне хотелось дожать, и я думала, что вот этот формат я еще точно не пробовала. Да, всегда есть риск, что можно напугать твою аудиторию и mm-hmm. вообще окончательно их запутать, то mm-hmm. ты магазин, то ты там, то ты журнал. Но я подумала, что у нас такой классный комьюнити собралось, и очень много было и есть людей, которые никогда в магазине не были, но наши взгляды разделяли и очень активно. Почему мне было важно его продолжить? Ну, это вот опять-таки это больше про меня лично, про мое упорство. Второе, mm-hmm. это то, что это было важно для... Ну, моя мама очень много труда вложила в этот проект, и мне не хотелось, чтобы это закончилось вот так. Mm-hmm. Типа, все, у меня нет сил, я брошу.
Mm-hmm.
Вот. Силы есть всегда.
Ну, раз уж мы поговорили чуть-чуть о сегодняшнем целем сосед, mm-hmm. мне кажется, будет как-то вот вернуться в хронологическом порядке.
Mm-hmm.
В целом, я знаю, что вы переехали, родились в России и переехали сюда, когда вам было 14 лет.
Yeah.
Всегда было интересно узнать, по какой причине, потому mm-hmm. что вы переехали, ну, там, не по школе, не по образованию, а всей семьей.
Mm-hmm.
И по какой это причине случилось?
И, да, я действительно родилась в Томске, в России. Я не знаю, может, это в нашем регионе, но в целом, да, вот этот... Россия сама по себе такая очень миксованная, да, ты как бы говоришь по-русски, но ты не русский, mm-hmm. и ты такое ощущение, что ты всегда, ну, у меня было такое ощущение, что ты всегда как будто вот не к месту, ну, типа, ты никуда не относишься. Mm-hmm. В школе, когда я первый раз пришла, вообще попала в какой-то коллектив, где есть другие дети, я поняла, что я друг, ну, как бы я отличаюсь от них внешне, я отличаюсь от них именем. И я не какая-нибудь, никого сейчас не обидеть, да, в славянских именах, но, в общем, у меня не распространенное имя, и если сегодня я этим горжусь, то когда я была маленькая, меня это злило, типа, что, не могли меня назвать нормально, что ли? Мы переехали в Казахстан, потому что мои родители развелись, и тогда была жива еще моя бабушка, и ее родная сестра жила в Казахстане, и ее родная младшая сестра. И вот они поддерживали общение, и моя мама была в такой, ну, моя мама была в депрессии, да, так не скажем, как бы, да, у нее был такой тяжелый период, двое детей. И я помню, что я очень была за эту идею, потому что бабушка говорила: ну, давайте переедем в Алматы, давайте поменяем что-то.
Mm-hmm.
Хотя моя бабушка выросла, родилась и выросла в Томске.
Mm-hmm.
Я не знаю, почему меня как ребенка это вдохновляло, и как, хотя обычно дети же боятся переездов, да, и там оставить своих детей, своих друзей школы. Mm-hmm. В общем, я помню, что я активно участвовала в том, чтобы уговорить маму, и вот мы переехали реально, как бы в один день, это все так долго обсуждалось, и вот в один день мы раз и оказались здесь. Вот. Я пошла в 54-ю школу, это государственная гимназия, в Алмате на Арбате находится. И я закончила такой типа отрезок 10 класса, и потом 11-й. И, ну, из хорошего могу сказать то, что здесь я почувствовала себя как бы больше своей. Мне казалось, что мое имя уже не странное. Что Насима хоть и редкое имя, да, это мое полное имя, но я помню, что я тут же встретила женщину, которую тоже зовут Насима, я такая, вот, как бы свои люди. То, когда ты говоришь, что ты татарка, это больше никого не, как бы, ну, я и не татарка, да, на 100%. У меня мама татарка была, а папа таджик. Как бы здесь ты уже, ну, просто человек центральный, что-то с Центральной Азии, вот. Но были моменты такого, что, типа, у тебя какой-то такой русский акцент. Ну да, мы же по-русски разговариваем. В общем, какие-то детали были, но в целом с этого, мне кажется, вот началась и моя история того, что, ну, не знаю, основоположение того, какая я есть сегодня, вот.
Я впервые узнала, что вас зовут, оказывается, Насима.
А, да?
Да. Для меня было действительно интересно имя Сима. Я понимала, что это, скорее всего, какая-то кличка, возможно, которая уже так сложилась, что вот все начали называть так. Но почему, Сима, почему вам не понравилось на Фиса... Ой, на Сима?
Я не выбирала. Меня назвали в честь маминой бабушкиной родной старшей сестры, которая воспитывала мою маму. Ее звали Сима. Mm-hmm. И у моей мамы были с ней очень близкие отношения, и вот я думаю, в честь, как, ну, не думаю, а в честь нее меня и назвали. И ее все называли Сима. В Советском Союзе, видимо, на Сима было сложно выговорить или что, я не знаю. Ну, в общем, Сима на Сима как-то вот созвучно, и она всегда была та вот тетя Сима. И я, когда родилась, меня на Сима дома никто ни разу в жизни не назвал. Mm-hmm. В школе, да, ну там где-то в каких-то учреждениях, mm-hmm. а так нет. То есть я вообще себя Симой считаю, а на Симу я прям дергаюсь, значит, что я в каких... Для меня это значит, что я попала в какую-то среду, где меня по документам знают, вот.
Интересно. Вы вот говорили, что переехали со всей семьей, у вас есть сестренка.
Да, тогда у меня была одна младшая сестра, на год мне младшая, Нафиса, ну, собственно, с которой мы и работу запускали с Алим Сосед.
Да. Вообще, вот говоря про сестренку, про Салим Сосед еще как раз-таки, говорят, что вообще не стоит создавать бизнес с близкими, родными, друзьями. Mm-hmm. Вы согласны с этой пословицей, с этой мыслью?
Нет, потому что это же стереотип такой. У кого-то не получилось, и люди в это верят. Ну, вот мой опыт, он такой, я бы сказала, ну, я второй раз на все работать не буду, например, да, потому что у нас вот прям очень разные взгляды на много моментов. Но я знаю другие примеры очень позитивные, где сестры прям классно взаимодействуют, и у них все хорошо получается. Говорят, там с мужем нельзя работать. Ну, тоже я знаю очень хорошие примеры, когда прям симбиоз и результаты классные. Поэтому тут уже как, короче, выберешь. Как ты настроен? Мне кажется, все можно преодолеть. Самое главное, что есть в таких союзах, это доверие. Поэтому, если все остальное можно как-то договорить, то.
Но все равно вы с Нафисой вот говорите, что в дальнейшем не хотели бы работать, понимая все это.
Ну, как бы у нас есть это доверие. Если я буду какие-то проекты строить, и мне нужна будет ее помощь, я к ней обращусь, конечно. Но вот лично наш, у нас просто разные подходы к вопросам каким-то таким основополагающим в бизнесе. Поэтому мы обсудили для себя, решили, поняли, что как бы ничего страшного, если мы будем параллельно развиваться, мы можем друг друга поддержать.
Понятно. Вот вы сказали, что вы учились в 54-й школе.
Да.
А потом, после того, как вы уже закончили школу, да. Вы учились...
Я поступила в МАП.
Угу.
Сейчас он называется Алмаю. И вот сейчас я думаю о том, что это было такое быстрое решение, потому что ты только закончил школу, а от тебя уже требуют знать, чего ты хочешь. И у меня как будто бы не было времени подумать. Я помню, что все, ну, как бы вот родственники дома говорили, ну, там, ну, надо пойти в КазГУ. Я такая, фу, нет, КазГУ не хочу. Ну, как бы, не знаю почему, но мне почему-то было страшно. Какие-то другие варианты были. Я опять-таки, вот я не думала о том, что я могу куда-то уехать, хотя, если покопаться, можно было бы, там, куча всяких грантов, да, существует, стипендий. В общем, я широко, не очень широко я мыслила в том смысле. И на тот момент, это 2004 или 2005 год, я не помню.
А вы учились на кого?
Ну, тоже, типа, на кого я буду учиться? Ладно, мы идем в МАП, мы это поняли. Потом там был маркетинг, менеджмент, там финансы и аудит. Я такая, финансы нет. Почему-то я такая, все, это же что-то связанное с цифрами. А я же типа не математик. Ну, короче, сама себя определила в какую-то группу и выбрала менеджмент. Я такая, да, управлять людьми я могу. Тоже такая рандомная мысль. В общем, я пошла на менеджмент. И, ну, это было быстро. Как бы 4 года супер быстро пролетели. Я получила большой опыт общения, в принципе, с однокурсниками больше, потому что я очень активная была там, в социальной жизни университета. Но сказать, что я оттуда вышла с какими-то фундаментальными знаниями... Я помню одного нашего препода, типа, который был реально классный, и его имя не помню, фамилию помню, Козлов. Вот мне казалось, он крутой какой-то был, он когда вот его уроки были, его лекции были классные. В общем... простите все остальные, но вот это все, что я запомнила.
Но несмотря на это, на то, что вы сделали пользу в менеджмента очень быстро,
mm-hmm.
свой выбор, вы все равно сейчас занимаетесь этим.
Менеджментом.
Да.
Я пришла работать, на четвертом курсе я уже работала, и у меня, короче, все так быстро как-то развивалось, я успела, что-то одно лето я и подумала, что мне нужны свои деньги, и я поработала администратором, там, типа, в салоне, посмотрела, mm-hmm. как все устроено, у меня были ежедневные деньги свои, действительно, это было прикольно. А потом я делала какой-то, я делала конкурс
mm-hmm.
в универе, у нас были там, типа, мистер, мисс, мап и так далее, в общем, это организовывали студенты. И там надо было спонсоров привлекать все время. Это сейчас так смешно, но, в общем, мы ходили реально вот так вот, здравствуйте, мы там такие-то, нам нужно то-то. И я помню, что я вот так вот супер рандом, мне очень всегда нравилось, мне было понятно, что я люблю одежду, что я люблю вещи, что я люблю все, что с модой связано, но из-за того, что я туда никогда не копала, и я даже не знала вообще, в моде учат или нет, а люди куда-то ездят, мне казалось, учат только дизайнеров, типа, и все, mm-hmm. а там менеджмент в моде или там пиар в моде, в моей голове этого не было. И я помню, что я пришла, тогда уже мега работала. Я супер рандомно зашла в бренд, который назывался Parfois, и называется французский, кажется, французский бренд этих аксессуаров, uh-huh, бижутерии. Uh-huh. И я такая, а мы ищем спонсоров. Они такие, а прикольно, типа, а ты кто такая? Ну, и я им объяснила, что я хочу. И я помню, там была девушка, ее зовут Асель. И потом она мне сказала что-то вроде... Она мне реально помогла, то есть действительно они какие-то подарки сделали. И
то есть они согласились.
Да, они согласились, я сама думала, вот нечего делать. В общем, они реально помогли нам, и тогда я подумала, блин, это так прикольно работать, что, ну как бы работать там, где есть одежда.
Mm.
Короче, я прям загорелась. Единственное, что вот я с детства помню, что я... мое развлечение — это вот перекладывать вещи было. Типа mm. вытащила все утром, в течение дня все обратно складываешь. Вытащила, все перемерила. Разбор гардероба, короче, я ежедневно делала. И там, например, ой, это на вырост, но я все ждала, когда вот юбка, например, до меня там дорастет. И вот в этом магазине до меня дошло, что типа прикольно, мне нравится это интересно. И потом вот эта девушка, она мне говорит, а ты не хочешь у нас работать? Я такая, а что надо делать? Вот, и у них был магазин Промод, это был часть их группы.
Uh-huh.
Промода в Казахстане уже давно нету, или есть, не знаю. Ну, в общем, тоже французский бренд. И я помню, что я туда пришла, и я вот такого же радушного какого-то вот, как сказать, встречи не произошло, потому что меня встречал, я не помню, кто-то, HR-щик или кто, который uh-huh. так довольно холодно меня встретил, и такой, вообще-то мы никого не ищем. Ну, как-то так. Я такая... И, ну, в общем, я расстроилась,
mm-hmm.
но каким-то образом мой контакт передали другим людям, и эти люди занимались брендом Collins, это джинсовые mm-hmm. джинсы, yeah. да, и они мне позвонили, такие, мы ищем директора магазина, я такая, а я на четвертом курсе, я говорю, директора? Окей, а что надо делать?
У вас до этого вообще
не было опыта? Вообще нет опыта, вообще, да. Ну, типа, я в салоне красоты работала.
Они тоже очень интересные.
Да, я говорю, директора? Ну, наверное, я могу, а что надо делать? Я пришла, и там такая девушка говорит, ну, вот нас, вас посоветовали. Я говорю, ну, окей, ладно. Ну, в общем, вот эта работа, короче, у нас два магазина, дует. Я... Сейчас я думаю, вот сумасшедшие люди, ну, типа, какая-то щеглуха.
Да, на самом деле.
Да, и я ненавидела эту работу, прям вот ненавидела, потому что это был какой-то... Менеджмента там никакого не было, во-первых. Ну, типа, я понимаю, почему они меня выбрали, они вообще не знали сами, что там делать, и не хотели, кажется. Но для меня это было супершколой, потому что я такая думаю, фу, блин, я не я, чтобы я сейчас не разобралась, как с этим mm-hmm. работать. И я помню, что я шла на эту работу каждое утро и такая, ненавижу вас, ненавижу, все это ненавижу. И, но читала книжки, типа управление персоналом, управление там тем, управление этим, а как там сотрудники на всю жизнь, клиенты на всю жизнь, есть такие там серии книжек. Читала и пыталась на них как бы это все отработать. Ну, то есть они для меня были таким школой по отработке навыков. Я работала там почти год. И пыталась, я хантила продавцов, короче, хантила продавцов с Адидаса. Потом этих продавцов Адидаса, говорю, притащите мне хендбуки, там, говорю, как там вообще все устроено. Пыталась это все вшить внутри, ну, как бы внутри этой компании. Но из-за того, что у владельцев не было прям какого-то такого особого заинтересованности, что ли, ну, типа, что-то она там делает, как бы, и что делает, непонятно. Я просто не видела, типа, что мне там дальше делать, и это вот наша тоже часть нашего менталитета, что мы всех подозреваем всегда, да, что, типа, что-то странное, и это всегда чувствовала, что мне не доверяют до конца, поэтому как-то так обоюдно мы решили
разойтись,
и на тот момент в Меге стали появляться все больше и больше, больше вот ритейла и, с Европы. И я помню, что открылся магазин Синикона. Это французский бренд такой женской одежды. И я зашла в магазин, думаю, блин, классно. Тут... Ну, я другого не видела, как бы я не была в других магазинах класснее, чем этот на тот момент моей жизни. И я и на открытие каким-то образом, короче, попала. В общем, они мне очень все понравились, все, что как все там выглядело. И я говорю, блин, вот работать бы здесь как-то. Я не знаю, как это все легло. Мой знакомый знал кого-то, кто там что-то им строил. И вот они потом сказали, а я знаю, что они ищут менеджера, а я же, типа, вот только что уволилась. И в один... мне дают номер, короче, чувака, который... Чувака. Мне дают номер человека, владельца, который владеет этими брендами на территории Казахстана. И, типа, позвони, они ищут директора магазина. И я такая, господи, как это делается? Я прям помню, вот знаете, как в мультике, как это называется, мультик «Головоломка», там у него были голубые шарики.
Да.
И вот этот core memory, вот этот голубой шарик, это мой звонок моему шефу бывшему. Я такая, алло, здравствуйте. Было страшно, и он такой, алло. Очень уверенный мужчина на том конце провода говорит, да, мы ищем, ну, типа, спасибо, мы вам позвоним. И я такая говорю, господи, а я помню, что у меня 7 потов с меня сошло, короче, как про себя рассказывать, там, за 3 секунды. В общем, я еще почитала кучу литературы, как себя впихнуть, там, за эту минуточку разговора. В общем, мне позвонили то ли через месяц, то ли через полтора, в общем, долго было. И, ну, типа, здрасте, приходите на собеседование. Я такая, все, бегу, короче. Я прибежала, помню, что было в Меге, на собеседовании был мой бывший шеф Марат. Марат Бакпаев, много кто знает, потому что он еще преподом был в Кимэпе. Преподавал, что не помню, не знаю, потому что я у него не училась. В общем... Сидит Марат, он был директором этого филиала в Алмате, потому что сама компания была из Актюбинска вообще. И Марат задает мне серьезные вопросы, я потею, короче, еще больше, мне страшно. И он мне говорит, ну, если вы придете, у вас будет собеседование на английском. Я такая, о, господи, как вообще это будет происходить? С французами мне все страшнее и страшнее. Я такая думаю, ну, все, хрень полная, я, короче, не получу эту работу. Английский был, но слабый, французский, вообще до свидания, ничего не знала. В общем, мне было очень грустно, что я сейчас, короче, профукаю эту работу. И через какое-то время он мне все равно позвонил. Дальше не помню, но long story short, я оказалась у них в офисе и встретила этих французов, которые действительно приехали в Казахстан. Там было двое... Там
были мужчины, на собеседовании, получается, уже.
Меня уже взяли. Типа, все, выходи. Я такая, ага. Но собеседование будет с французами, я такая, угу. Ну, типа, они меня как-то там оценить, наверное, должны были, или что-то.
На английском уже прошло.
Не было этого собеседования, сразу все, короче.
Взяли сразу.
Знаете, как найти тяжело менеджера вообще-то? Я думаю, что они меня очень долго искали. Я просто уже будучи работодателем, это понимаю, что это прям, как будто, когда ты видишь, что у человека хоть как-то глаза горят, и он способный, а я себя таким человеком считала, как бы, и точно знаю, что я такая, естественно, меня надо было взять на работу. Короче, меня штырило от бренда и от всего того, что там происходило. И я помню, что они такие, ну, она очень слабо знает английский. Ну, короче, им что-то там не нравилось. А я такая иду и думаю, ну да, конечно. Ну, типа, короче, понизить человеку самооценку, да, вот такими фразочками, конечно, очень легко. И тут мне говорят, ну, короче, все нормально? Ну, теперь ты поедешь в Париж. Я такая, что? Я говорю, что я там буду делать? Они такие, ну, закуп будешь делать, короче.
Я такая, так сразу?
Ну, почти сразу. Я, типа, пришла в июле и в сентябре улетела. Или в октябре, не помню. Ну, в общем, я такая, вау, жизни не была в Европе вообще никогда. Мне, типа, 20, что ли, лет, я не... ну, что-то типа того. И все, дальше было все прям классно, это был мой супер опыт. Много чему там научилась. И как бы вот все тому, чему я училась в Коллинсе, и, в принципе, там всем было все равно на мои какие-то потуги там и старания, то здесь это все оценили, здесь действительно там... И я многому чему научилась своего, и у директора филиала, и владелец компании Левон Тартирян, такой тоже известный в ритейле, было на то время, и сейчас, когда вот даже в разговоре упоминаешь его, и все в ритейле его помнят, знают, то, что он такой для своего, ну, я не знаю, наверное, ему было лет 35 на тот момент. Много языков знает, он уже тогда занимался йогой, в общем, такой супер продвинутый. Я еще думала, надо же, как ты так в Актюбинске оказался, блин, такой весь отлетевший. Вот, и...
Как в Париж слетели?
Капец, я помню, что я улетала, и мне было очень страшно вообще. Я как, ну, чувствовала себя ребенком, которого одного пнули, типа, и все, езжай. Классно было. Я плакала первый день, естественно, потому что я не могла дозвониться маме. Да, я до сих пор это вспоминаю, такая стою, я такая, не могу набрать, там надо было вставить сим-карту, еще какая-то, как в фильме, вот, знаете, «Секс в большом городе», где она звонит своей подружке, и там на том конце на французском что-то говорят, типа, ваш лимит заканчивается, и то же самое говорили мне, типа, неправильно набрал номер, и я разрыдалась в какой-то табачной лавке в итоге, потому что только там продавали сим-карты, и все так на меня повернулись, такие, о боже, что за водопад, и они мне все начали помогать, в общем, и тогда я позвонила маме, и, ну, тот... потом я успокоилась, я не помню, сколько я там пробыла, было классно, меня поставили в магазин, я работала просто, как... их задача была в чем, то, что научить меня, не только закуп делать вообще, а, в принципе, научить меня работать в магазине, научить меня общаться с клиентами, показать, как себя продемонстрировать команде. И меня приставили к женщине, которая была директором центрального магазина в Париже. И я такая пришла, вся модная, 20-летняя. И она там, тетенька такая, 55 лет. Она такая, ты директор магазина? Я такая, да. Она такая... Она меня вообще ненавидела первый день. Я говорю, да мы просто очень молодая страна, вы поймите. Я говорю, ну, типа, пыталась что-то объяснить ей, что у нас там дефицит кадров.
Я представляю это как в «Дьявол носит Прада». Наверное, так и было, что...
Ну, она просто восприняла это лично в том смысле, что, типа, она всю жизнь шла к этому, к этой роли, к этой позиции. Она там, она работала в Louis Vuitton, в Cartier, еще где-то. И тут приперлась я, которая нигде не работала. И что-то из себя, короче, корчит. И, естественно, я ее бесила. Ну, потом мы с ней как-то подружились, там уже через пару дней. Но первый день она меня отправила на склад и такая, иди там, ценники клей. Я такая, окей.
Вот случилась ли любовь тогда с Парижем? Потому что Париж потом уже имеет ключевую...
Никогда уже из моей жизни не выходил. Да, да, конечно. Уже с того момента. Люди говорят, фу, отстойный город, вонючий. Я так не считаю. У меня совсем другое мнение на этот счет. Как бы Париж много чего мне плохого тоже сделал, но все равно, как бы, у нас с ним все нормально.
Сколько вы там проработали?
В Синеканоне?
Да.
Ой, не помню, может быть, полтора или два года. Потом меня схантили в другую компанию. Но из-за того, что у меня был крутой шеф, типа такой осознанный, да, я ему говорю, слушайте, вот, Левон, знаете, меня хотят, короче, меня пригласили в другую компанию, мне предложили в два раза больше денег. Что делать? Говорю, я вот не хочу уходить, но деньги хочу. И он такой, ну, типа, тебе надо идти. Тебе надо идти, тебе надо развиваться, что сидишь, что сидеть. А он уже, он собирался продавать компанию. Он искал покупателя, ну, что-то такое. и как бы откровенно мне сказал, что типа сейчас хороший момент, чтобы тебе останешься, будешь делать закуп. И я такая, вау, классно. И я просто осталась в роли байера, я продолжала делать закуп для Синеканона, приезжала в их классный офис, тусовалась со своими французскими коллегами и пошла работать в магазин Дженнифер. Они тоже заехали в Казахстан, зашли на рынок, и было тогда два магазина. Ненавижу этот опыт. Ну, типа, во-первых, никогда не надо, если ты от бренда к бренду прыгаешь. Я сделала неправильное решение в том смысле, что я выбралась... Я согласилась на зарплату, но бренд ненавидела. Типа вот он... Всё мне там не нравилось, меня все там гасило. И я помню, что они такие через полгода... Какой-то кризис был очередной, в общем, в стране. И они такие, мы будем продавать. Я такая, и? Ну, типа, нам придется там чуть ли не сократить твою должность. А я же только что перешла из одной в другую. И я такая, вау. Ну, в общем, я... осталась как бы без работы и без своей обещанной классной зарплаты. Но мне же не нравился бренд. А?
Потом?
А потом, ну, я пострадала немножко, естественно, я помню, что я там месяц ничего не делала, ныла в подушку, плакала там, ну, все стадии прошла.
Ну, вы еще тогда, вот, 20-летняя...
Всё ну, что-то там, типа, 20...
Заканчиваешь уже универ.
20-something. Нет, я уже закончила. Я рано закончила универ. Что-то 20 я закончила уже. Я даже рано поступила.
В универ?
Вундеркинд я. Нет. Я 16 закончила школу, 16 поступила, поэтому... Да, потому что в России я не ходила в 4 класс. В России какая-то странная система была, типа, с 3 в 5 сразу прилетаешь. И плюс я с 6 лет пошла в школу. Короче, вот я так 2 года себе сократила. Ничего, я потом просто пострадала. И тогда в Казахстане открывался САКС. Да. И это был как раз тот год, когда они вот активно собирали, хантили команду. И я помню, что... А, я помню, что я сходила на собеседование в Inditex. Или тогда это еще был не Inditex. Короче, я пошла на собеседование в Zara. И у них был HR-щик, с которым мы вообще никак не поладили с самого первого... С самой первой минуты.
Почему?
И не помню. Ну, не знаю, почему-то она... Бывает же, что ты чувствуешь, что ты человеку не нравишься. И она такая что-то сидела, закатывала глаза, и я тоже в ответ. Ну и, в общем, естественно, мне никто не предложил работу. Я такая, да нафиг, мне вообще-то надо. Ушла такая недовольная, что у меня такой опыт. Вот. Самомнение, конечно, да, много было. В общем, я пошла... Я подала резюме в САКС. Тогда я не знаю, как они назывались. Ну, в общем, я помню, что я пришла на собеседование, и женщина, которая собеседовала, на меня даже не смотрела. Она такая, откуда... Я говорю, ну, я там, я та-та-та, что-то про себя рассказываю, она такая, опыта же нету в люксе. Я говорю, да, ну, у кого есть, как бы на рынке еще люкса-то нету, кроме французского дома, больше ничего не было. Я говорю, ну, ни у кого же нету. Как нету? Я вот всех с французского дома взяла. Я такая, ну, ладно, у меня нету. Я говорю, ну, у меня есть рвение работать. Нет, девушка, не тратите мое время.
И сразу отказали?
Да, она меня сразу отшила, я такая... Чё звали вообще? И это они же сами тебя зовут, ты же не так, что ты сидишь и ждешь. И потом с ними какие-то качели были. Они меня еще 3 раза звали на собеседование. И такие, нет. Потом снова, да, нет, да, нет. Это, короче, какие-то абьюзивные отношения у нас были все это время. И потом я реально себя долго кого-то найти, что ли, не могла. Или, в общем, ни там, ни сям. Я сама не знала, что хотела. В Париж хотела вернуться, просто не представляла себе как. В общем, я в Синеканоне же работала с женщинами, и несмотря на то, что я директор, я должна была консультировать в зале всегда. Ну, мне казалось, что вот я типа классно собираю и подбираю и помогаю женщинам со стилем. И я такая, короче, я буду персональным стилистом. И
вы где-то обучались?
Нигде не обучалась. Ну, типа, я же дома себе делала шопинг-разбор. А 5 клиенты? Лет. Ну, клиенты, вот приходили? Тогда ни Инстаграм, еще ничего не было. Я помню, что у меня есть подруга, которая занимается, она на тот момент занималась, она была визажистом. И она говорит, я буду своим клиентом, типа, тебя советовать. Я говорю, окей. И в один день действительно она мне говорит, я дала твой номер там своей подружке, есть нужен стилист. Я такая, ладно. И правда, одна подружка обратилась, потом другая. Я помню, что у меня ставка была 6 тысяч тенге в час.
Это какой год?
12-й или 11-й.
Ну, да, средний.
Не знаю, сколько другие брали, я такая, так, сколько я хочу, типа, 6 было окей. И потом у меня был такой кейс, что ко мне пришла девушка с тремя сестрами, с которыми мы до сегодняшнего дня дружим и общаемся. Они такие, вот мы, короче, хотим стилиста, я такая, семейного. Да, в общем, с ними было интересно. Одна, да, они все разных возрастов, разные комплекции. Для меня это прям было тяжело, потому что, откуда то, я же нигде этому не училась, это все нативно, не нативно, а как это? На ощупь. Кажется, вот так. И мне кажется, я думаю, что вот такие вещи, это навык, который ты развиваешь в течение жизни, но все-таки у тебя должен быть к этому, должна быть предрасположенность, вот так. Мне кажется, она у меня точно была, и в детстве мне всячески эти, родители меня поощряли. В итоге я работала с ними, и параллельно мне мой бывший шеф Ливон говорит, Сим, я, короче, сейчас... И он где-то жил, я не помню, какой-то другой, он все время кочует, короче, такой номад. Я сейчас такую практику хочу, сделать. Вот я подумал, давай я буду тебя коучить. Я такая, а что это? Сегодня коучи вообще как это, как врач, не знаю, гастроэнтерологи. Какая-то очень базовая такая история, да?
Да.
А это был, 12-й, да, я не помню год, но давно. Больше 10 лет назад, если сегодня, 12-13 лет назад. Я буду тебя коучить. Я такая, я не знаю, что это, давай, что делать надо? Он такой, запиши то, сделай мне то. Я какие-то задания ему, записывала. И он мне говорит, чем бы ты хотела заниматься? Я говорю, я хочу свой магазин одежды. Я хочу, чтобы там были бренды, которые мне нравятся. Я хочу ездить на закуп. Я хочу, чтобы было как раньше. Только, как мои бренды. То, что я хочу. Он такой, записывай. В общем, я это все писала. Как? И мы с ним на бумажке, делали план моего несуществующего магазина. И он говорит, где ты хочешь его открыть? Я говорю, в Есентай. А Есентай не было еще. Был только коробочка Есентай. Они его строили, почему-то очень долго строили. И про этот Есентай все говорили, он откроется, и там будет. Я говорю, он откроется, я там хочу себе магазин. Он такой, хорошо, записывай. Я это все записывала, и в какой-то момент, это же просто записи, ты же к ним так особо серьезно не относишься. У меня параллельно был блог, но тогда это было прям супер популярно в Европе, в Штатах, вести
фэшн...
Нет, в Инстаграме не было. Вести фэшн-блог. Блог прям sima.com, такого, да. У меня был hashhash.kz. И я там писала всякую бурду про... я даже сейчас уже не помню.
Но про стиль.
Что-то про стиль. Если честно, вначале у меня тогда был такой, инфлюенс. Да? Всё-таки мы это слагаемые из 5 людей, да, которые нас окружают. Я тогда встречалась с одним мальчиком, который был... такой, мистер Токсик вообще. Я этого не замечала, но мне казалось, что это так весело и смешно. Но вот это его токсик на меня тоже распространялось. Мне 18-19 лет, да, я так впитываю все, и он умел сказать что-нибудь, чтобы аудиторию зацепить, и чтобы аудитории еще больно было, чтобы это все разворачивалось. Я помню, что у меня такие были токсик статейки про моду. Они цепляли народ, действительно, да. Но я сейчас так не... это не я. Я так с людьми не общаюсь, и я так с людьми не разговариваю. И там, 4 типа алматинок. И там всякое такое все было, в общем, неприятное. Я от этого постепенно отошла, и мне было прикольно писать ревью про магазины. Открылся магазин «Манго», например. И я сходила на... сходила на шопинг, и вот какой результат. И я прям расписывала, меня плохо обслужили, меня хорошо обслужили. И я там, было вот это, в ассортименте было вот это. И я помню, что одна, я еще работала в Синеканоне, и я взяла, написала ревью про магазин «Манго». Ну, такой, от души, без...
хейта.
Вообще без хейта, просто написала, что, типа, обслуживание было, могло бы быть, типа, лучше, потому что... Ну, потому что я же уже в обслуживании работаю. В сервисе, да, в ритейле, и нас учили обслуживать по-другому. Но я просто тогда, может, не доходила до меня, что все-таки Синеканон уровнем был подороже, сегмент побольше, получше, не получше, подороже. И требования у клиента совершенно другие. Манго цена ниже, и требования от, у клиента тоже, как бы, ожиданий меньше. А мне казалось, что вот все должны обслуживать так же классно, как мы. И что-то мне там в Манго не понравилось, я это написала. И помню, что директор по маркетингу Меги тогда обратился к моему шефу, типа, там кто-то написывает, оказывается, это ваш директор. И...
Директор.
Да, я такая... А я даже не связывала одно с другим. Ну, настолько вот, короче, чем я маленькая, мне 20 лет. И мне директор говорит, или ты пишешь, или ты работаешь. Я говорю, ну я же и то успеваю. Он такой, нет, типа, выбирай. И я перестала писать, и вот все, что с хейтом связано, всякие там ревью, и вообще блог забросила. А когда я без работы осталась, я такая, ладно, писать будем, что еще делать, как бы, вроде бы что-то у меня там с этим получается. Я писала, что писала, не помню. Но в какой-то момент мне предложили это все типа развить. Это вот, кстати, история про то, что стоит с друзьями работать или не стоит. В моем случае оказалось, что не стоит, потому что нас это привело к тому, что это был парень моей подружки, которому казалось, что в этом есть какой-то потенциал, и он такой, все, будет куча рекламодателей, будет круто, соберем редакцию, бахнем. Мы реально начали работать, но в процессе поняли, что я хочу, там, Сима хочет работать там с Hermès, не знаю, большими брендами, Louis Vuitton, а они такие, мы бы хотим Procter & Gamble рекламировать, я такая... Нет, ну как бы опять-таки это мое непонимание рынка, да, это моё, мой возраст и амбиции. И что-то мы вот как здесь не сошлись, и получается, я сама вышла из проекта, который придумала. Я такая, я ухожу. В общем, я ушла реально, они продолжали работать.
Но блог существовал.
Да, без меня уже. Уже он существовал прям как онлайн-журнал о моде. Очень странно, но это было, типа, больше, опять-таки, да, 10 лет назад. В общем, что-то они там поразвивались, что-то делали, потом на рынок пришли уже другие российские издания, рынок как бы поплотнее стал, потеснее стало, и мне предложили делать, типа, давай такое же сделаем. Когда ты что-то делаешь, у тебя возможности как бы всегда к тебе приходят, но люди не всегда видят, они видят не в тебе потенциал, а там, ну, как бы в твоих умениях, да, или там в твоем опыте где-то. И поскольку мне нечего было делать, я же уже в ритейле не работала, я говорю, ладно, давайте попробуем делать. Я даже я ездила в Москву на какие-то переговоры с российским изданием. Короче, мы думали, что мы будем им заниматься. Потом мы решили, а ладно, мы сделаем другое. Собственное, местное. Глупость такая. Ну, в общем, мы сделали.
О, а что за камера?
А это GoPro я на Озоне покупала.
Снимаете влоги?
Да, я, короче, мы еще отдельно будем запускать мой личный YouTube. Там я буду выкладывать блоги. Вот с помощью GoProшки я снимаю.
Удобно.
Да, супер. На Озоне, ну, я не помню, за неделю, что ли, пришла.
А вот подождите, этот момент с коучем, где мы манифестировали,
писали. Да, он все еще со мной помогает. Мне как бы, я не помню, он...
Ну, был параллельно, да?
Мы параллельно, да. Он тогда... в Дубае, кажется, жил, что ли, и мы вот так с ним раз в неделю созванивались, и он мне говорил, ну давай, что там у тебя, рассказывай, и я там распиливала все свои планы. И когда мы делали вот этот проект про моду, туда налепилось еще тоже много всего, там, мы решили делать лекции про моду, позвали... Тогда я помню, что мы пригласили Дашу Шаповалову. Даша Шаповалова делала что-то в... Ну, как много чего делала, связанное с модой в Киеве. Ее пригласили. Потом что-то мы решили делать, что мы будем делать по ее франшизе, Fashion Institute в Казахстане, по франшизе. Потом партнер, с которой я работала, ей хотелось еще чего-то большего. Потом, короче, в общем, это все вот так вот крутилось, закручивалось. И ко мне пришла другая возможность. Мне позвонила моя одноклассница. Мы с одной школы. Я, говорит, хочу бизнес делать. И я вот подумала, что у тебя точно есть идея. Я говорю, да, у меня есть идея, я хочу делать магазин. И мы встретились, я говорю, вот столько денег надо, откуда я знала, сколько денег надо, я не знаю. Ну, в общем, мы начали в этом направлении копать, вот так появился магазин с процедуры, который, большинство людей уже меня по нему и
знают. Получается, спонсировала ваша подруга в какой-то степени?
Как? Это не совсем корректно будет сказать, спонсировала, да, ты, опять-таки, вот, хочешь бизнесом заниматься, сходи в бизнес-школу, да, для начала. Вот это вот совет, который я бы дала себе 10-15 лет назад. Мне нужен был инвестор, а в Казахстане очень часто ты себя видишь, типа, ты даешь деньги, ты, типа, я спонсор, или там, я владелец, нифига, ты инвестор, и давай решим, какой ты, silent инвестор или активный, да, если ты активный, то какую роль ты исполняешь, там, коммерческий директор, или там, не знаю, ставишь работу персонала или ставишь работу продажного отдела. А у нас так, я даю бабки и всем рассказываю про то, как я владею бизнесом. Я не знаю, как сейчас, но раньше это так было. И я в них видела инвестора, что типа, давайте, девчонки, деньги ваши, идея моя, и я себе приписала супер невыгодные условия.
Какие это были условия?
Мне же работа нужна, мне же нужно развиваться, мне хочется делать свой проект, несмотря на то, что это все полностью, там, линейка брендов, подборка, переговоры, все делала я согласилась на какие-то там крошки вообще, даже рассказывать грустно. И...
Это вот касается вот вашего... магазин одежды.
Да, в том формате, в котором он был. Я еще такая, вот, будем делать онлайн, сэкономим деньги на магазине. А тогда даже ламоды еще не было, у людей нет привычки еще покупать онлайн. Еще и бренды же я же поставила не какие-то там, не знаю, не средний сегмент, сразу.
Люкс?
В моде это называется dependent designers, они обычно что-то среднее между очень дорогим и не менее дорогим. Недешевая история, contemporary дизайнеры они называются. В общем, дорого, да, для Казахстана дорого, потому что растаможка, все дела. В общем, мы работали, я занималась этим магазином довольно долго, и у меня даже партнеры менялись, то есть я типа умудрялась каким-то образом, там одной надоело, другая забеременела, и все, у меня инвестора нету сразу, да, и третья там еще что-то захотела свой магазин отдельно открыть, и в итоге... Так все и от медиа отошла полностью, то есть я уже перестала этим заниматься, я полностью занималась магазином. Я даже стилистом уже нигде не работала и ничего не стилизовала, и от своих частных клиентов тоже отказалась, потому что мне казалось, что вот мой магазин – это вот все, что мне нужно, и все, от чего меня штырит, я готова работать нон-стоп и бесплатно. Вот, и потом я встретила... разных людей, которые тоже хотели принять участие в том, что я делаю. Но основное то, что я встретила своего будущего... тогда я не знала. Я встретила, в общем, своего будущего парня, да. Мы начали общаться, и он такой, я архитектор. Я такая, ага, как удобно, потому что, чтобы открыть магазин, нужен архитектор. И сейчас, конечно, это забавно, но тогда я такая, о, и я в нашу первую встречу говорю, я хочу переехать в Париж. И он такой, я тоже хочу переехать. И как-то вот на этой теме мы
сошлись,
да, что мы хотим жить в другой стране, что мы себя вообще по-другому видим. Ну, наши отношения начались, наверное, с этого момента и для меня тоже какой-то виток другой начался, и мы бренд по-другому начали. Он никак не принимал участие вот именно в моей работе как байера, закупщика, но из-за того, что у него такое довольно сильное понимание того, как там ритейл, да, должен был выглядеть. Или мы друг друга хорошо так понимали, я могла объяснить, что мне надо, какой я магазин хочу. И тогда вот у меня появился действительно первый такой нормальный инвестор, silent партнер, который занимался тем, что ну, она вкладывала деньги в этот бизнес. Я им полностью занималась от и до, я занималась командой, формированием линейки, решала, какие продукты я ставлю, каких дизайнеров я привожу, ездила в Париж 4 раза в год. В общем, все было прикольно. И тогда я увидела, что в Есентае помещение пустует. Или, там, короче, непонятно что. И в Европе тогда очень активно, ну и сейчас это тоже формат вот временных магазинчиков, да, когда ты развиваешь, как сказать, свой продукт в офлайне какой-то короткий срок. И я пришла в Есентай, говорю, я хочу, вот у меня есть вот этот проект, я хочу открыть временный магазин там на несколько месяцев. Вот здесь. Они такие, ну, можно. Я говорю, ну, что вы можете мне предложить?
А сколько, интересно, тогда аренда стоила в Есентае?
Ой, нам дали хорошую аренду. Ну, я же сразу сказала, денег мало, и как бы я не думаю, что я могу это сказать. Но, в общем, аренда была такая, которую мы могли заплатить. Они дали нам свою поддержку, и им тоже это было интересно, потому что формата такого еще не было. Мы приводили совершенно другую аудиторию. Она такая с деньгами, но помоднее, поинтереснее была. Она была чуть моложе, чем аудитория, например, там, Сакса или магазинов на первом этаже. Это, там, это их дети, да, скажем так. В общем, мамы с дочками стали приходить. И как раз тогда я Андрею говорю, вот мы договорились, давай там что-нибудь классное сделаем. Он реально сделал классный временный магазин. Пространство круто оформил. На тот момент это было что-то вау. Правда, было супер. И мы смогли под это новый бренд какие-то собрать, уговорить разных дизайнеров. Ну, у меня в основном были британские дизайнеры, которые прям соглашались делать что-то эксклюзивное для магазина уже. То есть не просто, вот вообще вначале было сложно просто уговорить этих дизайнеров начать работать с каким-то неизвестным магазином из Казахстана. Что такое Казахстан, что такое, кто такая Сима, непонятно, вообще никакого бэкграунда, ничего нету. Но когда мы постепенно одного, второго, третьего, уже один, три, четыре, три сезона отработали, вот на четвертый уже было очень легко. Это как раз было, когда мы появились в Есентае. Я говорила, Есентае, и там на первом этаже вот это, вот это, вот это есть. С нами охотнее разговаривали, ну и вот мы так развивали международные фэшн-отношения для, там, для страны и делали всякие крутые мероприятия, выставки, там французский бренд приезжал, мы делали вместе с ним выставку. В общем, мы носились жестко, классно было, круто. А потом мне голова стукнула идея, что типа мне нужно уехать, потому что растет курс евро. Курс евро действительно рос, и возить в Казахстан становилось менее выгодным просто. Типа аудитория же моя не растет. И я еще помню, тогда мы оформляли онлайн-магазин, но продажи мы могли делать только на территории стран СНГ. А у меня запросы Австралия, Кувейт, там еще что-то. Люди хотят купить одежду, которую мы продаем. А я не могу ее продать, я оплату не могу принять. Не PayPal, ничего не срабатывает. И я помню, тогда еще Казкоммерцбанк был. Они такие, только СНГ. Я говорю, да вы не понимаете, у меня международный бизнес. Мне нужно продавать мои вещи. А они такие, ничего не знаем. Типа, это не входит там. Я не помню, какие-то, в общем, у них их сложности. Им было пофиг на мою, на мои сложности. И, в общем, это никак не состыковывалось. И эти два момента, растущая доставка, таможня и то, что мне не дают продавать туда, куда я хочу, заставили как бы думать о том, что еще я могу сделать. Ну, типа не бросая то, что я уже делаю. Но аудитория у нас была классная, у нас были, ну, они есть сейчас в Алмате, да, самые стильные, самые красивые девушки города.
Вот знаете, интересно, как, допустим, вы собрали такую аудиторию? Хотя вот вы говорите, что у вас нету такого бэкграунда именно в люксе, и вы вот брали в аренду помещение на некоторое время, на несколько месяцев. И как вы так раскрутились, то есть как этот момент произошел? Или все это через знакомых как-то вот происходило?
Ну, у нас же вообще на событийность невысокая в городе. Если что-то происходит, все об этом знают. А если что-то происходит в таком узком кругу, как вот, да, условно, там, клиенты, которые могут позволить себе купить подобные вещи, это сразу распространяется, если это что-то интересное. Ну, мне кажется, мы крутые вещи возили. И вот сейчас про любую модницу в городе подумай, она точно была моей клиенткой. И сейчас даже вот какие бы проекты я ни делала, я все равно этих людей встречаю из проекта в проект. Не знаю. Событийность низкая, я бы на это, наверное, списала. Ну, или просто классно было.
Но, смотрите, получается, с презентуром существовало здесь, в Алмате, а в Париже вы тогда... То есть вы хотели потом это открыть в Париже, или как это все происходило? То есть, потому что это же то, чем вы хотели заниматься в какой-то степени, чтобы у вас был бренд своей одежды.
Нет, не своей одежды. Я магазин хотела, да, привозить дизайнеров даже. Да. А с Парижем получилась история такая, что... Ну вот, я хотела сократить расходы. Потом мы реально поехали в Париж и пытались выяснить, как это все устроено. Как сделать так, чтобы открыть компанию, как вообще... ну, в основном, как бы, какие-то не миграционные даже вопросы, а вот именно вопросы, связанные с регистрацией компании. И... Почему туда? Я помню, что я своей знакомой позвонила, говорю, вот ты мне можешь помочь? Она говорит, тебе что, делать нечего? Зачем тебе это надо? Я говорю, не надо меня отговаривать. Просто скажи, ты можешь мне помочь или нет? Такая, ну хорошо, я тебе помогу. Когда мы думали, что мы будем это делать, мы думали, что это будет онлайн-магазин. Ну, типа, у нас будет склад, и мы оттуда будем отгружать, куда я хочу. Потому что открыть магазин онлайн и прицепить оплату несложно. Там это прям реально очень легко делается. Продавай вообще хоть куда, лишь бы доставка до туда была, и все. И мы приехали, и вот такие сложности простые, типа, открыть счет, открыть компанию, открыть счет в DHL, открыть способ оплаты, зарегистрировать сайт. Очень много времени отняло, но самое сложное, что было, это то, чтобы объяснить всем своим партнерам, бренд-партнерам, сказать, что типа вчера я работала в Казахстане и продавала твой бренд там, но сегодня я собираюсь это делать в Париже. И все просто были, ну в основном у них реакция была такая, типа что... Что? Ты вообще кто? Типа, зачем тебе это надо? Никто меня не отговаривал, кто-то говорил, типа, вау, прикольно, круто, нас там нет. Вот, если честно, ни одного моего бренда там не было. Несмотря на то, что я продавала британских и американских дизайнеров, в Париже они представлены не были. И я им это так мотивировала, говорю, вас там нет, это же так классно, я там что-то сделаю, будет круто. Они такие, окей, только вовремя платите, короче, и всё. А кто-то был прям супер такую поддерживающую позицию оказывал. Типа, мы поможем, там, мы тебе там то сделаем, мы это сделаем. И потом, я не помню, кто это придумал, я или партнер, или это Андрей сказал, что типа магазин, давайте попробуем тоже временный магазин сделать. И мы реально начали искать типа физическое пространство опять на 6 месяцев. И мы его нашли. И оно было прикольное в центре. Вот кто, если смотрит, знает город, то это Море, северная часть. И там такой ближе к остановке метро «Републик». Большой такой магазин был, типа квадратов 100, что ли. И мы там все это зафигачили. В общем, это было...
А вот магазин, который существовал в Алмате, я закрыла.
Я такая, все, я уезжаю, до свидания, закрываемся. Мне вообще все равно на то, что здесь было до... Я прикрываю лавочку, и я помню, что даже в Есентай работала тогда директор по маркетингу Агнешка, она прям уговаривала, оставайтесь, мы вам дадим хорошие условия в другом помещении, поможем сделать ремонт. И ну, я, короче, не думала про своих клиентов, я думала о себе. И все, вот так началась история в Париже.
Понятно. И сколько это времени вообще?
Париж?
Да, нет, не Париж, а с презетура. Вот, начиная с Алматы до Парижа.
Ну, 5 лет почти.
И сколько из этого времени было в Алмате, сколько в Париже?
Почти 3 года в Париже.
Угу.
Да, большую часть времени в Париже.
Угу. Очень интересно, наверное, было тяжело все-таки возвращаться после Парижа в Алмату заново. Как этот момент? То есть почему вы закрыли аспирантуру и почему вернулись в Казахстан?
Ну вот меня часто, когда встречают в городе, говорят, а, ты вернулась. Я такая, да, что не видно, что ли, меня физически, мое присутствие. Но этот вопрос меня злит, потому что я вообще никому не объявляла, что я уехала. Ну типа, сегодня я здесь, завтра я там, как бы. Завтра я решу переехать на Марс, и чё? Как бы... Пресс-конференцию уже не собираем мы по этому поводу, да, мы просто живем свою жизнь. У меня история следующая, что несмотря на то, что я магазин закрыла, Париж для себя я не закрывала. Ну, типа, я все просто, допустим, вот последний год, да, действительно, ситуация совершенно другая, и там в моей жизни большие изменения произошли. Но если говорить в общем и целом, после закрытия я там жить продолжала дальше. Ну, то есть... Магазин закрыла, но жила также в Париже, также ездила сюда. Мое главное условие для себя, и вот мы как бы в семье его приняли, что вот полгода здесь, полгода там. Там я, допустим, не веду какую-то активную предпринимательскую деятельность, но если были какие-то там возможности поработать во время недели моды где-то там, не знаю, поконсультироваться, поработать с дизайнерами, я это делала. Сейчас уже нет, ну, потому что я реально уже не езжу даже на эти недели моды. Но до недавнего времени просто, типа, время проходит. Я, например, весь ковид там проторчала одна. И там тоже был прикольный опыт. Я гуляла по Елисейским полям, где не было ни одной машины.
Но и... без работы, без презентуры просто...
Нет, у меня же уже Салим-сосед здесь был. Потому что для меня Париж — это не только про, типа, про мои амбиции, про мою самореализацию. Я всегда думала о том, что рано или поздно подрастет, ну, как бы, что я... Когда я решу стать мамой, я буду рожать там. Я знаю, где я буду рожать. Ну, типа, я знаю, в каком госпитале я буду рожать. Я знаю. Я знала, что моя младшая сестра закончит школу. Знаю. Поедет учиться. То есть это для меня такое дальний... Это как говорят, не спринт-марафон. Да, то есть это... Вся эта история для меня с... большими такими далеко идущими планами. То есть прозатура — это просто один отрезок. Я пока не придумала, хочу ли я какую-то профессиональную деятельность там в Париже проводить дальше. Ну, а может, хочу. Потом я еще бренд одежды даже пробовала делать, но сразу после прозатуры и дошла до того, что мы даже и продакшн сделали, и все отшили, и даже отфотографировали. Но я испугалась. Ну, правда, вот как бы это вот единственный, наверное, раз в моей жизни, когда я чего-то испугалась и не стала делать дальше.
И потом начала с прозатуры. Что не получится?
Я не понимала, типа, вот как бы вот это мой зов. Я очень хочу это делать. Я знаю, как сделать. Я понимаю женское тело. Я знаю, как правильно посадить. Не как правильно посадить. Я не технолог и не закройщик. Я знаю, какую надо юбку, чтобы хорошо сидела на конкретной фигуре. Какие вещи лучше продаются. То есть вот часть вот продажная и понимание, там, не знаю, женского тела и анатомии у меня есть. И я знаю, что из этого всего будет... востребованным. Но испугало меня то, что у этого всего нету дополнительного вот какого-то ценности, что ли. Ну, типа, это еще один бренд одежды. И я себя в этом убедить не смогла. Типа, я буду делать еще один бренд одежды. Когда ты делаешь какой-нибудь бренд одежды, и в нем есть дополнительная нагрузка, типа, мы там шьем из каких-нибудь тканей, или мы там, не знаю, спасаем кого-нибудь, да, или там продают, как Томс, продаем одни, там другие дарим, да, тапочки. Короче, я что-то вот на этом застряла, вокруг этого ходила, поняла, что я себя так оправдала. Типа, я не хочу делать без дополнительного, видимо, маркетингового смысла какого-то, что ли. И пока для себя это оставила. Но меня это пипец триггерит. Типа, мне хочется туда, но я себя туда не пускаю пока.
Но потом начался Салим-сосед.
Да. Потом начался Салим-сосед.
С Нафисой?
С Нафисой,
да. Вместе, да. Сначала он был, работал как маркет.
Да, Салим-сосед работал как... Появился как маркет, и мы сразу регистрировали домен, что это будет и журнал. Потом начали делать маркет. У нас было два магазина. И мы продавали продукты, выбранные по составу. То есть мы прям смотрели, что в составе, оно нас устраивает или нет. Мы думали вначале, что весь ассортимент будет из казахстанских производителей. Но в процессе формирования поняли, что просто их нету столько. Поэтому уже как бы дополнялась матрица чем-то другим. А закрыли мы эту историю, ну, там много было факторов. Первое — это то, что первое, вот тот момент, когда пришел наш пик по выручке, был ковид. И у нас был физический магазин. И тогда у нас все было классно, пока арендодатель не решила, не помню, то ли аренду поднять, то ли что. Ну, в общем, мы не смогли договориться вообще никак. А второе — это то, что мы освободили магазин, решили работать онлайн. Но на тот момент на рынке уже был арбуз. И арбузная ассортиментная матрица росла. То есть, в принципе, все, что мы продавали, уже можно было купить там. Если ты покупаешь какие-то товары такие более распространенные, ну, не знаю, ты берешь какие-то обычные там, не знаю, макароны, да, и тебе нужно что-то необычное, типа в Салем сосед. Но это уже все есть там. Я, честно, как клиент, аж сама не понимала, нафиг мне это надо. Ну, типа, зачем, если я все там могу купить? И мы начали что-то думать, а давай производить сами. Мы знали, что вот все, что касается вот сладкого, там где-то завтраков казахстанского не хватает. Начали делать сами, производить сами гранолу, потом по чуть-чуть батончики, потом выпечку, что-то это паковали. Очень много было вот суеты, типа, да, как производство будем работать, как вот это, или как кафе, маркеты кафе. В общем, мы что-то тыркались туда-сюда, метались. Вот здесь мама помогала, она там, мы что-то придумывали, и она туда вместе с нами падала и такая: да, будем производить, да, я буду вам помогать на производстве работать. Она реально помогала и работала, и все это делала, и вот последний год она полностью во всем этом была. Если бы не мама и ее вообще желание нам помогать, наверное, бы мы еще раньше решили закрыться, я думаю, вот так.
Еще один момент, который у меня возникает такой вопрос насчет того, что вот как вы из магазина одежды, из вообще стиля, моды перешли на еду? Вообще,
на еду?
Да, вот здоровое, ну, вообще не обязательно здоровое, ну, вообще питание.
Вообще еда — это же новая мода. Ну и наоборот, мне кажется. Как сказать...
Или это Нафиса как-то вот на вас повлияло и вот предложила
такое? Она вообще не хотела этого делать в какой-то момент. У нее было, типа, я не хочу. У нее там своя была история, как бы свои были моменты.
Больше ваша была инициатива, получается.
Я хотела просто работать, ну, типа, делать что-то. Потом мама говорила о том, что прикольно делать магазин. И потом вот мы вот как-то вот все это вместе уже так раскрутили. Мамина идея про магазин, мое представление о том, как магазин должен выглядеть там, и... там наш совместный опыт, и вот это все родилось в этом. Но почему из одежды в еду? Ну, меня это просто всегда интересовало, то есть нет такого, что ритейл, он же такой, и то бывает прикольно. И потом в Париже, когда какие-то там, ну, у меня просто опыта другого нет, я могу только там сравнить с этим городом. Классные бренды коллабятся, там, еда, и мода, еда, мода, всегда. И у них такие классные получаются истории совместные. И, ну, мне это очень нравилось. Мне казалось, что мы что-то подобное можем обязательно сделать там на территории Казахстана. Ну вот, все, вот мы попробовали и пришли к тому, что маржа маленькая, да, то есть маржа очень, как это называется, плоская, да? Это первое. Второе — конкуренция высокая. Третье — конкурировать на таком маленьком рынке довольно тяжело, да, как бы все-таки количество, рынок не количественно не растет. И ты слишком концептуальный для того, чтобы такое что-то делать, да, или там опережаешь время, и это нехорошо для тебя. Поэтому как бы много последователей сейчас, кто у кого-то, может, успешно это получается, но были мы, которые пришли с мачете и прорубали всем дорогу, потому что это самая дорогая история. Как бы прийти первым и что-то поделать. Теперь, когда я о чем-то думаю, такая: не-не-не, подождите, там уже кто-то есть, там уже кто-то бизнес делает. Если да, тогда пойдем. Если мы будем первые, нет, спасибо.
Вынесли урок такой, да. Да? Вот получается, после Салем сосед был год, перерыв, да, когда, ну, Салим-сосед как-то вот был на стопе год. А потом в это время параллельно вы занимались с Шушу, кафе правильного питания, которое находится в Исентай.
Опять же Исентай.
Да, опять Исентай. А почему, вот почему вы решили разделить Салим-сосед и как-то вот родить Шушу, так скажем? Почему бы дальше не хотели вот как-то вот продолжить историю Салим-сосед, как вот кафе?
Правильное потому питание. Что я знала, что мы людей окончательно запутаем. То мы магазин, потом мы магазин и маркет и кафе, мы же еще в форуме поработали. И я точно знала, что я в таком формате дальше работать не хочу. И вообще-то все, что связано с едой, это не обязательно про продукты, да? Для меня я бы хотела все-таки, наверное, кафе. И это у меня как бы пролетало. У меня, мы когда в Париже магазин открывали, у нас внутри была маленький корнер с кофе. Самый классный кофе, какой был в Париже. Я нашла этих чуваков, я с ними познакомилась, мы до сих пор дружим. Мы там поставили спешалти или спешалти кофе, как сейчас все говорят. Ну, в общем, они меня многому научили. Я вот эту всю базу у них, они меня заставили там, я не помню, сколько-то часов лекций прослушать. Мы ходили к ним, у них при компании есть курсы, которыми они обучают. То есть они заставили еще за эти курсы заплатить. Мы там на это все, мы это все прошли, это было круто. Для меня это был вообще новый опыт общения с каким-то продуктом. Мне казалось, ну кофе, да кофе, что тут особенного. А оказалось, там все так сложно и настолько круто. Я влюбилась в то, что можно совершенно по-другому смотреть на очень на обычный для тебя продукт. Поэтому, наверное, вот это поменяло мое отношение к простым вещам вот в питании. Ну, это такая первая часть, да. Вообще в Париже же, в принципе, культ еды, да, во всем. Не в Париже, во Франции. И если говорить про общепит, то есть эта тема, она как-то вот вокруг меня всегда гуляла, но я ее не допринимала, типа, да, что-то это, но это не мое, не до конца мое. Вот, поэтому, когда возможность вот эта ко мне пришла, что типа вот будем Салим-сосед открывать в Исентае при Исентае фитнес и спа, то есть это же, ну, как бы мы на территории фитнеса находимся в первую очередь. Даже руководство, да, сказали, и руководство фитнеса спа сказали, ну, только название давайте другое сделаем. И я сначала такая, а потом думаю, ну, вообще-то вы правы, потому что мы всех нафиг запутаем. И придумалось вот это название, и сейчас как бы шушу — это капуста, шушу по-французски — капуста. Шушу называют людей, которых ты любишь, детей так и называют, любимых так называют. Я так всегда называла Андрея, говорила, что, ну, как бы вот мы же типа в Париже жили, это все на нас наложилось. И однажды он мне просто... Мы что-то сидим и обсуждаем, как назовем. Я говорю, надо, чтобы с едой было связано каким-то образом. Ну, вот там, чтобы еда, клетчатка. В общем, мы мучились. И мне звонит, у меня на телефоне написано «Шушу». Я такая, и у нас девушка еще одна работала, она такая, а мы же так назвать. Я такая, капуста? Я такая, да. И вот, ну, как-то вот так, ну, уже какие-то вещи, вот очень классно вовремя все происходит. И потом я ему говорю, а если мы реально назовем капуста? Он такой, да, я хотела тебе предложить, но просто подумала, что это немножко странно. Но капуста... Прям очень нам подходит. Ну вот правда, если вот какое не посмотри блюдо, которое мы готовим, там всегда будет клетчатка, и там вот 80% блюд, которые мы делаем, есть капуста. Потому что капуста — это просто корыстоцветный на, короче, продукт долголетия и так далее и тому подобное. Вот, в общем...
Вот вы сказали про то, что вы хотите иметь детей.
Ну, когда-нибудь.
Да. И сейчас у вас есть дети, ну, если так говорить.
Да.
Это ваши братишка и сестренка.
Да.
Расскажите о них чуть подробнее.
Это мои родные, мои браты, братишка и сестренка. Я, ну, как бы я и Нафиса, мы их опекуны, ну, то есть, да, действительно, люди часто думают, что это мои дети, Ну, я ничего не объясняю, просто, да, мои дети как бы все тут там в спортзале, все говорят, ваш сын не пришел на тренировку, я такая, да, я знаю, вот, но как бы там все очень, я не знаю даже, как сказать, все очень просто, так случилось просто все. Мама, вот пока вот мы с Олем сосед делали, так не, ну, она довольно неожиданно ушла, это уже было 1.5 года назад, кажется, да. Кажется, что вообще очень давно как будто было. И, ну, вот это тоже отчасти сыграло роль в том, что мне надоело делать проект. Ну, типа, ее вклад был в том, что, ну, как бы вот эта бесконечная вера, типа, у тебя получится, ты сможешь, и это поддержки, как бы, ну, как бы такая поддержка человеку нужна, и просто, типа, у тебя ее больше нет, это, конечно, эмоционально довольно тяжело, но, как бы, как сказать, не давая себе там никаких... Я точно могу сказать, что вся эта история, она не... Как бы мое поведение и то, как я живу, и то, как я ее транслирую там, в соцсетях или что я бизнес продолжаю делать, может показаться, что это все обыденность для меня. Ну, типа, да, так случилось. Но, может быть, как бы так сформулировать... Как бы глубоко для меня это такая история, которую я очень ярко переживала и просто сделала все, чтобы ее по максимуму пережить. Ну, типа, вот где мне было страшно, я туда шла. Где мне было больно, я с этим разбиралась и дала себе на это время. Конечно, как бывают там моменты, когда вот эмоционально мне там супер тяжело. Но из-за того, что есть дети, и ты понимаешь, что ты как бы не можешь быть размазнёй, что ли, ну, у тебя нет на это возможности, и ты собираешься. Но не помню, ответила ли я на ваш вопрос. Ну, потому что, да, типа, если объяснить, да, почему у нас такая странная семья, как бы странная, не вписывающаяся в какие-то обычные рамки, то, ну, вот такая история с нами случилась.
Вот. А вот даже вот говоря про родителей, вы сказали, что ваши родители развелись. После того, как они развелись... Поддерживали ли вы контакт со своим отцом?
С папой?
Да.
Нет. Ну, там тоже долгая история, но в целом нет. Но последние там лет 5, кажется, моя мама, в принципе, была таким очень общительным человеком, легкой, и она с папой общалась, типа. Папа звонил, и как бы, а я выросла без, как бы, вот мой такой пубертат, или как это называется, да, подростковый возраст, пришелся без... папа в моей жизни. Но до всего этого времени, там, до 12 лет, папа был яркой фигурой. То есть у меня к нему нету никаких там претензий, обид или еще чего-то. Но вот с того момента, там, с 12 вот уже до, там, до 30 с чем-то лет, да, я с папой не общалась. То есть он как бы где-то есть там что-то, ну, чтобы мы какие-то там строили, выстраивали отношения, такого не было. У мамы было. Да, они дружили прям, как бы, они друзья, и для них это было, для них эта связь важная, то есть вот про то, что вот мы сожалеем о каких-то вещах сделанных, глядя на моих родителей, могу сказать, что 100% да, сожалеем, и мы люди эти вещи озвучиваем, то есть я знаю, что папа так говорил, и что мама говорила, какие ошибки они там совершили, но самое важное, основное, это то, что, наверное, мы все забываем о том, что мы и есть там, какая-то проекция наших родителей, да, то есть там набор качеств мамы, набор качеств папы, и в комбинации где-то что-то это складывается. Я для себя поняла, что я первенец, и мои родители реально в меня вложили самое лучшее, что могли, все, что могли мне дать, да, из своих качеств. Поэтому мама верила, как бы, вот всегда в лучшее, верила в то, что все будет хорошо, классно, я стараюсь ее вспоминать. А если вот там про папу говорить, то папа тоже, он ушел после мамы, ну, прям ровно через год, чуть ли там не в один день, и вот только последний год мы с ним общались, ну, так, не прям не супер близко, но поддерживали отношения, и, как сказать, я думала, что мы их заново строим, вот так. Ну, что-то там, что-то, в общем, получалось. Вот, но в целом... Не знаю, есть, короче, какие-то вещи в жизни, которые ты не выбираешь. И ты просто... Единственное, что ты можешь выбрать, это то, как ты к ним относишься. Я стараюсь к этому относиться максимально спокойно. И если мне плохо, или там, если мне тяжело, я от этого просто не убегаю.
Вот проговорили про то, что вы опекун, вы родитель, да, можно так сказать, двоих несовершеннолетних детей,
да.
Пока что. И после вот смерти родителей, вы же еще старшая сестра, у вас есть еще свой бизнес, свои некоторые проекты. Конечно же, у всех бывают такие моменты, просто брейкдаун чуть-чуть.
Да.
Как вы держитесь в целом? Потому что и мы, как наш работодатель, мы видим вашу только рабочую часть, так скажем, да, что вы там всегда активны в работе, там занимаетесь в тренажерном зале, танцуете, поете, ну вообще можно сказать, что много всему успеваете, и естественно такие моменты бывают. И как вы это все переживаете, как вы проживаете это все, извиняюсь, и как, не знаю, заново встаете на ноги, понимая, что вот это вот все у вас есть на самом деле ответственность, то есть вот у вас на плечах все это, то есть вы не можете, вот даже возможно иногда бывает, что вы не можете себе позволить как-то вот дать заднюю, да, расслабиться.
А, ну да, мне кажется, из-за того, что у человека есть определенный набор условий в жизни, да, у всех у нас. И я же не знаю, как по-другому. Типа я не была в реальности, когда моя жизнь сложилась иначе. И сказать, как бы она у меня была, если бы у меня там, не знаю, там мои родители были бы живы, или, например, у меня бы не было ответственности там на работе, или я бы не несла ответственность за детей, или я была единственным ребенком в семье. Я вообще не знаю, как это у других, без понятия. Но не знаю. Как-то вот просто, короче, ты просто идешь, и иногда реально сложно, иногда хочется, чтобы тебя... Ну, я не как сказать, ты ждешь, естественно, это от близких, что признание, да, какого-то, что типа, да, ты устала, успокойся, тебе надо остановиться. Но в целом просто стараюсь, наверное, на этом не циклиться. Сказать, что у меня какой-то там брейкдаун был, был. Ну, как бы, но не знаю. Я говорю о том, что может быть, другой человек в моей ситуации бы, там, не знаю, спился, скурился бы и там еще что-нибудь за собой сделал. Но как бы всегда есть альтернатива. Я, допустим, у меня был период, что я очень старалась, ну, как бы, это, я не знаю, если ты это не переживал в жизни, то это описать очень сложно. Я просто стала смотреть на тех друзей или подруг, которые пережили то же самое, например, да, и я там искала совета какого-то. Или, например, люди, которые никогда этого не переживали, да, я где-то от них отдалилась, потому что мне казалось, вы меня не понимаете, как бы вы вообще отлетели, вам в жизни супер повезло, вот. Но мне моя знакомая одна, у нее похожая ситуация с мамой, и мне она сказала, что, типа, ты не... Это не проходит. Типа вот это состояние и эта ситуация, она никогда не закончится. И ты просто учишься с ней жить. Вот и все. Ну, типа, научилась, новые события произошли, адаптируемся. Ну, можно выбрать, можно, короче, лечь и страдать, а можно что-то попробовать сделать. И я выбираю баланс. Я иногда страдаю, как все, и жалею себя, и мне себя очень жалко, я плачу, там, как все люди. И иногда я такая, ничего подобного, все нормально, твои родители очень старались, и они хотели, чтобы у тебя все получилось. Единственное, что я могу сделать для них хорошего сегодня, это то, чтобы у меня все сложилось. Вот. А когда я распускаю сопли, ну, я просто себе это разрешаю, и все. Вот.
Считаете ли вы, что Шушу и вообще проект этот такой, каким вы его видели и хотели когда-то, чтобы был?
Шушу — это комбинация всего, чего я когда-либо про ЗОЖ слышала, знала или хотела. Шушу для меня — это вот проект по любви. Все там все по любви, все, что я люблю. Я искренне считаю, что это лучшее кафе. Вот простите, вот все, кто там, рестораторы, кто посмотрит и фыркнет, люди, которые там давно в общепите, люди, которые разбираются больше, у них больше опыта. Я признаю ваш опыт и как бы вами восхищаюсь и горжусь, но я считаю, что то, что я придумала, самое классное. Потому что я люблю не просто туда приходить, типа я пришла, попила кофе, я там каждый день. Я знаю от и до каждый компонент, который мы сделали. Я выбираю туда то, что я домой приношу. То есть я, например, заказываю что-то, говорю там, заказываем там, не знаю, лосось там столько-то килограмм на работу. Я могу этому же поставщику сказать, еще столько-то килограмм мне домой. То есть я это все для меня вот как я туда как домой все приношу. Ребят обучаю и рассказываю про то, что они и сами должны этот проект любить. И я вообще нигде не кушаю. Ну, типа, я нигде не питаюсь, нигде моя семья толком. Для нас вот пойти куда-то, это должно... Ну, то есть я должна их поставщиков знать. Вот я на этот уровень перешла, а питание за пределами дома. Я или дома, или у нас, или в Шушу. Или есть пару мест, где я вот там, например, там, не знаю, ресторан Лабарка. Я знаю, что они... это ресторан наших друзей, и я... Я знаю, что мы шарим поставщиков очень много. Я там, как бы для меня это вот как все равно, что дома покушать. И еще есть такие места, но если я знаю их поставщиков, вот так, наверное. Ну, это прям про любовь, искренне, и все для себя, для своей семьи, потому что мы... я уж повторяюсь, но это, блин, правда, да. И то, почему, как бы, почему я этим начала заниматься... Блин, так звезды легли, и все правильно просто произошло в один момент.
Получается, действительно, название, само название Шушу определяет его концепцию.
Любовь, да, вообще, да. По полной. И когда я вижу довольно, вот я, мне сложно с гостями разговаривать, общаться, да, бывает такое, что типа я начинаю воспринимать очень лично какие-то вещи, но я вижу довольных гостей счастливых, и мне больше ничего не надо, все, кайф. Я такая думаю, да, вам понравилось, мне понравилось. Слава богу, все хорошо, и это для меня вот самый, ну, как бы валидация всех моих действий, вот так. Поэтому если что-то там, не знаю, что-то негативное, если происходит, это вот я для меня это как будто со мной. Я хочу, чтобы проект становился больше. То есть не только там в рамках Есентай Фитнес-Спа, да, где мы работаем, но вот я хочу еще одну точку, я хочу еще одну, потом еще одну. У меня нет опыта вот развития и работы над сеткой, да, как это все будет происходить, не знаю. Но благо у меня все нормально с тем, чтобы делегировать. Много вопросов у меня, как я на эту тему не страдаю, да, то есть бывает, что вот руководители не могут передать. Я верю, что я классную команду соберу, и они мне помогут. И как бы скажу так, я верю, что вокруг меня собираются люди, которые делают круто свою работу, и планы, которые я задумываю, или проекты, которые я придумываю, они их воплощают в жизнь, у нас очень хорошо получается.
Как мы любим между собой говорить, пусть у Шушу будет очень много точек светлых.
Мы хотим помещение с окнами.
Да, с окнами, чтобы было светло, чтобы было очень красиво и шире.
Да.
Вот. Мы разыгрываем два брендированных шопера от Салим Сосед, и условия очень простые. Чтобы выиграть первый шопер, вам нужно посмотреть это видео до конца, поставить лайк и написать комментарий. Так мы выберем победителя случайным образом в комментариях. А чтобы выиграть второй шопер, вам нужно репостнуть это видео в свой сторис и отметить наш инстаграм. Всем удачи! Спасибо большое, Сима, за такую интересную беседу и
вам
историю.
Спасибо, что позвали меня на подкаст.
Это действительно было очень интересно, и я даже сама узнала о вас чуточку больше.
Да, спасибо. Мне было про себя интересно рассказывать, честно говоря. Чего уж там греха таить.
Сосед, подписывайся на наш канал, поделись этим видео обязательно со своими близкими, поставь лайк, напиши комментарий и участвуй в нашем розыгрыше. А если ты хочешь стать следующим героем нашего подкаста, то читай описание. Пока!